Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. Сегодня идем в Африку вместе с российским экономистом, директором Института Африки РАН Ириной Абрамовой. Ирина Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте, Аббас.
Мечтал об этой встрече и вот дождался наконец-таки. Надеюсь, что прям поговорим сегодня об Африке с разных сторон, под разными углами. Обсудим и экономику, и политику, и культуру. Ну, в общем, на что хватит времени? А времени мало, всего час. Поэтому я напоминаю, что смс-портал +7 925 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Обязательно звоните, пользуйтесь моментом. Ну, такое выдается не каждый день. Задать вопрос Ирине Олеговне, Олеговне Абрамовой. Ирина Олеговна, вопрос вот так, чтобы сходу. Что для нас Африка? Почему Африка это важно? Ну, Африка же у многих ассоциируется с чем? Прежде всего, вот у обывателя. Нищета, засуха, мало воды, да, какие-то детишки полуголодные со вздутыми пузиками. Ну, в общем-то, и все. Ну, еще пальмы, кокосы, бананы, чунга-чанга. А на самом-то деле Африка это богатство, это огромное количество людей, это культура, это история многотысячелетняя. Вот для чего нам Африка? Почему мы должны идти в Африку? Пожалуйста, вам слово.
Аббас, ну вы абсолютно правы, что образ Африки, который сложился у нашего российского общества, абсолютно не соответствует действительности. И в любой аудитории, когда я приезжаю, выступаю с лекциями, я задаю вопрос: скажите одно слово, с которым у вас ассоциируется Африка. И фактически все эти слова вы уже перечислили, вы назвали голод, бедность, но к этому можно прибавить еще болезни и конфликты. Потому что Африка рассматривается как континент войн, конфликтов и вообще всяческих проблем. И вот замечательная строчка Айболита «Не ходите, дети, в Африку гулять» рефреном проходит через все наше общество, и до сегодняшних дней она является основной для очень многих людей в нашей стране, я думаю, что для значительной части наших сегодняшних слушателей. Почему это происходит? Да потому что информация, которую дают об Африке наши СМИ, по крайней мере, давали длительное время, может быть, в последние два года немножко что-то изменилось, заключалась в том, что 80% этой информации было негативной, и только 20% было нейтральной. Нейтральная информация – это сообщение о визитах глав государств в России или наших делегаций в Африку, вот такого плана информация. Все остальное была негативная информация, и мне вот запала в душу одна из новостей о том, что, например, в Мозамбике едят лысых людей, а едят их там потому, что лысые люди умные, и если ты их съешь, ты сам поумнеешь. Это я просто привела такой пример для того, чтобы понять, какую информацию вбрасывали наши средства массовой информации, аудитории. Это было, конечно, совершенно неверно. Ну и общий настрой был такой, мы же хотели стать частью западного мира. Угу. Западный мир у нас был как храм на горе, мы считали, что нам надо его копировать, жить так же, как европейцы, как американцы. А специальная военная операция несколько приоткрыла нам глаза, что, оказывается, в этом мире не все так замечательно. Что касается Африки, она попала в фокус наших интересов сейчас, в том числе и потому, что ваша передача называется «Идем на восток».
«Идем на восток»,
а
да.
Под востоком первоначально действительно поворот на восток означал реальный поворот на восток, то есть в основном в сторону Китая, Индии, Юго-Восточной Азии.
В географическом смысле
слова. Но если мы берем в целом глобальный юг, то в Африку мы тоже пошли. и пошли еще до начала СВО. Мы пошли туда в 2019 году, когда прошел первый большой саммит «Россия-Африка» в Сочи. Наш институт, Институт Африки Российской Академии Наук, принимал самое непосредственное участие в этом саммите, потому что оказалось, что в стране очень мало африканистов. Это, кстати, действительно одна из больших проблем, что людей, которые реально знают Африку, на всю Россию не более 300 человек. С учетом того, что этот континент насчитывает сегодня 1,5 миллиарда жителей, а к 2100 году в Африке будет проживать порядка 40% мирового населения, это даже страшно представить. То есть почти половина населения в 2100 году, через каких-то 75 лет, будут африканцами. И это означает, что поменяется абсолютно все. Поменяются ценности, поменяются торговые, финансовые
рекламный рынок.
То есть Африка будет в значительной степени определять основные мировые тенденции и
диктовать
в политике,
да,
и в экономике,
да,
и в культуре. И к этому, в принципе, нужно готовиться уже сегодня. Ну и наша страна вот в 2019 году в Сочи провела первый саммит, на котором она ясно дала понять, что Россия, как мы тогда говорили, возвращается в Африку. Хотя многие специалисты говорят, что мы из Африки никогда не уходили, мы там оставались, просто не в тех масштабах, как это делал Советский Союз. И вы знаете, что самое удивительное, это то, что несмотря на то, что в 90-е годы мы практически свернули свою деятельность на африканском континенте, причем свернули абсолютно по всем трекам, не только в экономике, но и в политике, мы закрывали посольства, мы закрывали авиарейсы, потому что мы летали в половину, по крайней мере, стран Африки, у нас были рейсы. Сейчас мы летаем только в Египет, и в другие страны добираются через других активных игроков, которые сейчас заинтересованы в развитии отношений на африканском континенте. Тем не менее, саммит прошел очень успешно. Приехали первые лица 49 африканских стран, их всего 54, а с Западной Сахарой 55, которую не все признают. Это был абсолютный рекорд, потому что мы в какой-то степени соревновались с Китаем, который проводил до нас уже многочисленные саммиты, и на тот период, на предыдущем китайском саммите, было чуть больше 40 лидеров, а к нам приехало 49. Приехал руководитель Африканского союза, приехали руководители всех интеграционных крупных объединений, и действительно была очень праздничная, радостная атмосфера. И африканцы увидели, что Россия, в принципе, хочет развивать отношения с Африкой всерьез и надолго, что было очень важно.
А прикладные какие-то были результаты этой встречи?
Вы знаете, к сожалению, я хочу сказать, что если говорить по контрактам, в принципе, было заявлено, что мы подписали соглашение на сумму 15 триллионов рублей. Ну, там, конечно, были и закрытые какие-то соглашения, потому что все прекрасно понимают, что военное сотрудничество является важной составляющей, частью нашего взаимодействия с Африкой.
Я бы сказал, ключевой.
Ключевым, да. Но были подписаны также соглашения, например, по поставке железнодорожных вагонов в Египет совместно с Венгрией, и часть сделок более мелких, но в сфере удобрений, в сфере поставок нефтехимической продукции, топлива, продуктов сельского хозяйства. В общем, сумма была достаточно внушительная. Но все-таки я бы сказала, что первый саммит, он был скорее декларативный. То есть мы продемонстрировали всему миру, что мы рассматриваем Африку как нашего важнейшего стратегического партнера, но вот такой реальный поворот в сторону континента все-таки обозначился, я бы сказала, после начала СВО, после 22 года, когда западные рынки практически за нас накрылись, были введены санкции, и в этом смысле мы стали искать новых партнеров, диверсифицировать свою корзину, потому что, ну, нельзя же ориентироваться только на Китай и на Индию. Нужно искать и другие возможности, где бы Россия выступала не только как поставщик ресурсов, чего греха таить, да, потому что мы знаем, из чего складывается наш оборот торговый с Китаем и с Индией, а именно как страна, которая в том числе и поставляет товары с высокой добавленной стоимостью. И в этом смысле африканский континент для нас был очень интересен, потому что, в период Советского Союза мы там построили 300 промышленных предприятий крупных и более 1000 объектов инфраструктуры, масса научных центров, и все эти предприятия так или иначе работали на советском оборудовании, на советских технологиях, российские все-таки преемственны с ними, и в этом смысле можно было даже с точки зрения реконструкции развития этих предприятий нам довольно активно там действовать. Кроме того, африканский рынок не является таким уж, знаете, избалованным. То есть они готовы покупать товары, скажем, не очень навороченные, не очень высокотехнологичные, что для нас тоже было важно. Это касается и железнодорожных всяких вагонов, транспортных средств, различного оборудования, сельхозтехники и так далее и тому подобное. Кроме того, африканский рынок дает возможности России развивать отношения именно в тех отраслях, где Россия показала себя как мировой лидер. Например, возьмем энергетику. Угу. Понятно, что 50% африканского населения до сих пор вообще не имеет доступа к электричеству, а это примерно 750 миллионов человек. У нас энергетический сектор и энергетические технологии развиваются очень успешно. У нас есть такой мировой лидер, в первую очередь, в атомной энергетике, как Росатом, который продвигает не только атомную энергетику, но и другие вот такие экологически чистые виды, такие как солнечная, ветровая.
Причем по всему миру, в связи с чем очень сложно засанкционировать Росатом.
Это правда. Другое дело, что у меня непростое отношение к зеленым технологиям, об этом можно поговорить отдельно, потому что часто оказывается, что добыча необходимых материалов для создания, например, вот этих аккумуляторов литиевых, да, выбросы при добыче лития примерно раз в 10 выше, чем если бы вы производили электроэнергию на допотопном оборудовании и использовали уголь, что, в общем-то, пытаются сейчас запретить. Правда, европейцы возвращаются к углю в связи с тем, что у них энергетические проблемы возникли.
А американцы не выпендриваются, да, у них уголь – это норм.
Это норм, да. Вот, но, тем не менее, это так. Но что с точки зрения атомной энергетики, то тут, конечно, Россия является глобальным лидером, и очень многие африканские страны, когда рассматривают пути решения энергетической проблемы, говорят об атомной энергетике. На самом деле, любая африканская страна, если вы туда приедете, хотят свою атомную электростанцию. Нужно сказать, что и ресурсы у них для этого есть, потому что не только ЮАР, которая, в принципе, в свое время у нас там был крупный проект, мы должны были строить атомную электростанцию, но потом в сложной конкурентной борьбе мы проиграли китайцам и французам, но, тем не менее, страна технологически развита и прочее. Но, тем не менее, у нас есть проекты. Вот сейчас строится крупнейшая атомная электростанция на африканском континенте. Это проект Адаба в Египте. Четыре блока огромные. И вот это энергетическое как бы производство, оно ведет за собой и тянет возможности для развития смежных отраслей, абсолютно разных, начиная от логистики, кончая высокими технологиями, медициной и так далее и тому подобное.
Ирина Олеговна, хорошо, тогда такой вопрос, простите за цинизм, а клиент-то платежеспособен или нет? Вот чем они могут заплатить? Потому что, опять же, возвращаясь к истории со стереотипами, ты кому не скажи про Африку, сразу отмахиваются, говорят, да, это вот, эти нищие, которым постоянно долги прощаем. Зачем они нам нужны?
Вы понимаете, дело в том, что Африка действительно в той системе международных отношений, глобальных институтов, она полностью закредитована, у нее огромный внешний долг, около больше половины африканских стран, их долг по отношению к ВВП составляет более 60%, у некоторых 100, 120 и так далее и тому подобное. Но опять же, в той системе координат, в которой мы с вами сегодня живем, которая привязана к доллару. С точки же зрения реальных богатств, Африка необыкновенно богатый континент, потому что там находится 30% мировых ресурсов. При этом нужно всегда помнить, что не все ресурсы в Африке до конца открыты и до конца распределены. Почему сейчас такой большой интерес там у Трампа к борьбе с Боко Харам в Нигерии? Да, этот Боко Харам сколько лет уже существует? И что-то там американцы не очень с ним боролись.
К защите африканеров там в ЮАР.
Да,
там.
В ЮАР. Да дело в том, что просто в Нигерии построен крупный завод по переработке редкоземельных металлов. А мы знаем, насколько Трамп зациклен на редких землях.
А
еще
там нефти много.
Еще там много нефти. И вот эта вот борьба, реальные ресурсы Африки колоссальны. Просто просто нужно выстраивать такую систему отношений с Африкой, которая бы не была привязана к доллару, а была бы привязана к реальным богатствам. Есть разные варианты и платежных систем. Мы сейчас знаем про цифру, много говорим о том, что можно использовать цифровые валюты, можно использовать там токены, которые привязаны так или иначе к африканским ресурсам. Конечно, в моменте это сделать очень сложно, но нам нужно прекрасно понимать, что в моменте действительно мы должны смотреть, какие страны платежеспособны, какие у них программы собственного развития, на что их бюджеты выделяют деньги, и пытаться туда вклиниться. Конечно, большинство хочет, чтобы мы под строительство наших предприятий давали какие-то кредиты. И наши экспортеры, в свою очередь, хотят сразу получать за свой товар реальные деньги, и желательно не в африканских слабых валютах, а в долларе. Угу. Но если мы идем туда стратегически, мы должны как бы все яйца класть в разные корзины. То есть, с одной стороны, действительно искать партнеров платежеспособных, а таких в Африке достаточно, я вас уверяю. С другой стороны, стратегически думать о том, какие ресурсы африканские нужны нам в первую очередь.
Ну и тут должно государство подключаться,
это обязательно.
Субсидировать все это дело, помогать.
Да, и самое главное, вот когда тоже с компаниями говоришь, естественно, наши компании привыкли сидеть на госсубсидиях, но у нас такой капитализм был выращен, что частный капитал пользуется услугами государства.
Ну,
в значительной степени.
Наследники социализма никуда тут не деться. Социальная роль государства.
Социальная роль, да, государства. Да. Но на самом деле вот эта вот идея государственно-частного партнерства, когда люди вкладывают свои деньги, но государство в какой-то степени берет на себя риски через страхование, через поддержку,
это
через
неплохо.
Снижение налогов, это неплохо. И вот, например, сейчас только что недавно прошла большая конференция продовольственная в Эфиопии, и я разговаривала с руководителями очень многих компаний, которые готовы поставлять свою продукцию, в том числе сельскохозяйственную, в Африку. И вот они говорили, ну, мы все, мы нашли и потребители, и деньги они нам будут платить. Ну, в частности, вот, например, по куриному мясу, потому что оно недорогое. У нас тут большой расцвет и прогресс произошел по производству птицы в России. Но, говорят, самая большая проблема – это логистика. И вот тут государство должно нам помочь. То есть нужно снижать тарифы на доставку российской продукции в Африку. Но в Африке, например, сейчас это тоже облегчение для наших компаний. Начала функционировать Африканская континентальная зона свободной торговли. Соглашение было подписано в 2018 году, но пока там присоединялись разные страны, вот сейчас она начала функционировать. Что это значит? Что если вы ввозите свой товар в какую-то одну африканскую страну, то дальше все беспошлинно. Вы можете пересекать границы, искать новые рынки, и, в принципе, для бизнеса это тоже очень важно, потому что создание вот этой зоны торговли, по сути
сколько
дела...
сколько стран присоединились?
Все африканские страны. То есть по значимости это примерно равно ВТО, потому что когда ВТО создавалась, Всемирная торговая организация, да, там тоже было изначально 50 с небольшим стран. Понимаете, а сейчас это такой международный механизм.
Но это мощно. Это мощно, да.
Поэтому это тоже плюс для наших предпринимателей. Плюс нужно учитывать, что потребительский рынок Африки удваивается каждые 5 лет. Значит, он будет расти, он будет развиваться. Там быстро формируется средний класс, который средний класс связан с платежеспособным спросом.
Ну, вы так говорите, увеличивается, ну, понятно, что не равномерно, то есть это какие страны? Нигерия, безусловно.
Ну, вы знаете, да, Африка, тут нужно как воспринимать ее? Ее нужно воспринимать не как единый организм, потому что у нас все говорят Африка, Африка. Ну, во-первых, нужно помнить, что есть арабская Африка.
Так точно.
Северная Африка, она достаточно развита.
Да.
И достаточно платежеспособна практически все страны, если мы возьмем, особенно это Египет, особенно это Марокко, это Тунис, это Алжир. Ливия была весьма платежеспособна, пока ее не развалили.
А давайте напомним нашим радиослушателям, почему так все там произошло. А вот как раз-таки потому, что Муаммар Каддафи хотел отвязаться от доллара, хотел воспользоваться тем, что у него есть, не влезать в займы МВФ, построить великую рукотворную реку, да, вот это, ирригационный проект, напоить всю Африку, ввести золотой динар и рассчитываться им с африканскими странами. Вот что сделал Муаммар Каддафи, в общем, подписав себе тем самым смертный приговор.
Да? Вы абсолютно правы, потому что, когда наши СМИ рассказывали причины вот этой волны революции в Северной Африке, говорили о Ливии, они говорили о том, что он там финансировал, по-моему, если я не ошибаюсь, Саркози,
да.
И приезжал к нему, и тот хотел скрыть вот это все, и поэтому дал распоряжение. На самом деле, вы абсолютно правы, что речь шла о том, что он покусился на самый мощный глобальный инструмент, это доллар.
Да.
На доллар, на котором жиждется, по сути дела, все богатство западного мира. Потому что богатство его, по сути дела, базируется на грабеже. Об этом мы тоже должны говорить, и наши слушатели должны понимать, что никакой бы этой замечательной Европы бы не было, красивой, чистенькой, ухоженной, социально обеспеченной, если бы на протяжении двух веков эта Европа абсолютно безобразно бы грабила африканские и другие страны. Когда Великобритания потеряла свое могущество как мировая держава, после того, как она потеряла свою колонию Индию.
Ну да.
После того, как после 49-47 года фактически значение этой крупнейшей мировой державы, царицы морей, пошло на убыль. Потому что вот эта важная подписка, которая все время поддерживала и английский фунт, и английскую экономику, просто исчезла.
И весь этот Commonwealth их и прочее.
Да.
Они же ограбили Индию фактически. Вот все, что у них было за бесценок, и потом им же продавали, насколько я знаю, эти деньги... отбирали, пускали на развитие своих территорий. То есть, в общем-то, да, индийцам есть что вспомнить применительно.
Ну, вот я привожу такой пример. Сейчас прошла череда антифранцузских революций в ряде африканских стран на Западе. И вот такая страна, как Нигер, восьмое место по запасам урана. По сути дела, атомная промышленность Франции, от которой она не отказалась, в отличие от соседней Германии, базировалась на 60 или на 70% от поставок урана из одной страны Нигера. И вот когда выяснилось, по какой цене продавался этот, забирался этот уран из Нигера, оказалось, что это в 200 раз ниже рыночной цены.
Okay.
Понимаете? Ну и, конечно, почему бы и нет, если вы за копейки приобретаете важный ресурс. При этом все представлялось так, что вот эта несчастная, забитая, неразвитая Африка получает помощь от богатой Европы, от Америки, а на деле это было перераспределение того самого ресурса, которого хватало и на благополучную жизнь Европы, и какие-то, в общем-то, небольшие подачки уходили и возвращались в рамках так называемой помощи в африканские страны. Но при этом, вот тоже я вам интересный пример расскажу. В свое время я занималась немецкой политикой в Африке и решила посмотреть, как распределяется немецкая помощь. И вот выяснилось, что из 5 марок помощи 4 марки возвращаются назад в Германию. Это зарплаты экспертам, специалистам, это связанные кредиты и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, вот это вот понимание бедности Африки, оно связано именно с тем, что Африку загнали в такую долговую яму, ограбив ее предварительно и присвоив ей ресурсы. Вот почему сейчас в Африке вот эта идея борьбы с колониализмом, она никуда не ушла. То есть формально они освободились, была подписана декларация о предоставлении прав угнетенным народам по инициативе, кстати, Советского Союза.
Но
была
тот же
принята.
Франс-Африк все еще, в общем, существует.
Франс-Африк существует, франк, вот этот КФА, он существует для расчетов Западной Африки, золотые резервы стран Западной и Франкофонной Африки хранятся в Центральном банке Парижа, все это сохраняется.
Да.
Но африканцы сейчас, ну, они, в принципе, всегда понимали, что их грабят и что колониализм никуда не ушел. Но сейчас эта тематика там очень популярна, и в этом смысле мы всячески поддерживаем эту тематику. И вот, например, 25-й год,
5 секунд,
он объявлен годом репараций, то есть возвращения ущерба Африке.
Да, вот про Нигер и Францию вспомнил, да, как там говорили, нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Ну вот, да, это вот из этой серии. Сейчас мы сделаем буквально небольшой перерыв на новости, потом вернемся и продолжим идти в Африку. Не переключайтесь. Ирина Олеговна Абрамова с нами.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти в Африку. Напомню, у меня в гостях Ирина Олеговна Абрамова, российский экономист, директор Института Африки РАН. Ирина Олеговна, давайте ответим. Нам звонят, причем звонят достаточно давно.
Давайте.
Да, вы в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем очень внимательно.
Добрый вечер. Очень интересное направление сегодняшней передачи, потому что об Африке, конечно, известно не так, чтобы очень много. Вот, а вопрос к вашему эксперту вот какой. Считалось, что представители негроидной расы, которые проживают в Центральной и Южной Африке, ну и не имеют недостаточный образовательный, интеллектуальный, скажем так, уровень, чтобы так, создавать современную экономику.
Это какой-то расизм. Экономики. Что значит интеллектуальный уровень?
За последнее время эти показатели насколько выросли, и действительно ли какой-то среднестатистический житель этих районов Африки может быть активным участником вот этих современных связей с Европой и другими частями света.
Спасибо. Спасибо. Да, еще раз, да, хочу оговориться. Говорить, что у негроидного населения Африки недостаточный интеллектуальный уровень неприемлемо, это расизм. У всех одинаковый интеллектуальный уровень, ну, плюс-минус, там, у каждого он отличается по отдельности, но не в зависимости от того, кто какой расы. Образовательный уровень, ну, это другое дело, это уже социальная проблема, и где-то нет денег, и там, соответственно, образование ниже, где-то больше денег, там, образование выше. Ну, а в остальном, да, вам слово, Ирина Олеговна.
Ну, действительно, вот типичный подход к тому, что интеллектуально они не развиты, и вообще, как мы с ними дело будем иметь, это абсолютно неправильно. Проблема социальная, уровень грамотности в Африке растет. Сейчас грамотными являются примерно 68% африканского населения. При этом там очень неплохо развиты такие современные направления, как агронауки, как медицина, в первую очередь это касается борьбы с инфекционными болезнями, очень неплохо развита биология, очень неплохо развиты химические науки. Например, в Эфиопии достаточно известное общество химиков. И африканские ученые, вот для того, чтобы так наша слушательница представляла, вот всем известно, например, такое, в общем, оборудование, как компьютерная томография. Так вот, автором компьютерной томографии был африканец. Геном человека расшифровал африканец. Первое и второе КТ и геном человека – это две Нобелевские премии. Первая операция на сердце прошла в Африке. Электролитический аккумулятор впервые был создан в Африке. И масса еще других интересных научных открытий была там произведена. Другое дело, что в силу своей бедности, о которой я в первой части нашей программы говорила, которая возникла не сама по себе, не от того, что у негроидной расы низкий интеллектуальный уровень, а от того, что это население Африки эксплуатировали кто почем зря. И приведу просто такой тоже короткий пример, чтобы знала наша слушательница о том, вот, как замечательные высокоинтеллектуальные европейцы эксплуатировали Африку. Это пример Демократической Республики Конго, бывшего Заира, которая была личной вотчиной короля Леопольда II. И когда было открыто значение натурального каучука, на плантациях этого каучука сушили его не на картоне, потому что это было дорого, а на людях. И сдирали его вместе с человеческой кожей. И вообще в Брюсселе, в центре Европы, где сейчас находится столица Европейского Союза, до середины 60-х годов существовал зоопарк, да, где показывали вот представителей той самой негроидной расы. Это было вполне цивилизованно и хорошо. У меня масса друзей африканцев, которые действительно являются очень высокоразвитыми интеллектуальными людьми. Более того, не нужно забывать, что африканское население молодое. Средний возраст 19 лет, а 60% населения моложе 25 лет. А именно молодежь наиболее чувствительна к развитию современных технологий. И именно Африка сейчас является лидером мировым по криптовалютам, по децентрализованным финансам, и все эти молодые люди, которые, предположим, будут голодные и прочих, у них в руках будет мобильный телефон, они будут выходить в сети, и они нормально воспринимают современную цифру. Как любой молодой человек, вот если у нашей слушательницы дети есть, она, наверное, знает, как легко они обращаются с мобильными телефонами. Вот то же самое в Африке. То есть африканское население, оно очень активно вовлекается в современные, в первую очередь, цифровые технологии, и в этом смысле, в том числе для нас, они вызывают большой интерес, потому что вот в новостях, по-моему, говорили про цифровые валюты и прочее. Вот я хочу сказать, что в Африке, например, в такой большой стране, как Нигерия, уже действует исключительно цифровая валюта, и опыт Нигерии мы можем тоже смотреть. Более того, в ряде африканских стран, например, в той же Зимбабве, которая тоже была обложена санкциями, очень неплохой уровень среднего образования. И во многих странах задача образования прописана везде, и везде уровень образования населения растет. Но тут-то как раз огромную роль может сыграть Россия. Потому что африканцы, в первую очередь, когда им задаешь вопрос, что вы ждете от России, они говорят: образование и технологии.
Ну и безопасность, соответственно, тоже.
Безопасность это номер один, это понятно.
Да.
Но в принципе образование и технологии это именно то, что мы можем им дать.
Да, да. Я в Судане встретил молодого человека, который потрясающе знает русскую классику. То есть он по-русски не говорит, но английский перевод, французский перевод, арабский перевод. Человек владеет несколькими языками, не намного старше меня. Его знания меня просто потрясли. Встретил его во время, как там говорят, Малиони, это марш миллионов, когда они вот после свержения Умара Аль-Башира там протестовали вот, против вот этих военных, да, сил быстрого реагирования. И вот в толпе просто встретил: о, ты из России, а я вот мой любимый писатель Толстой, говорит Лев Николаевич Толстой. Я был в шоке, причем абсолютно такой простой парень в сланцевых тапочках. Это к вопросу об интеллекте. Да, давайте еще один звоночек примем. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Такой вопрос. Евросоюз имеет с Африкой значительные внешнеэкономические связи, в том числе Британия, Германия и Франция. Есть ли случаи, когда мы за последние годы смогли как-то потеснить с африканского рынка вот эти страны, то есть Британию, Германию и Францию, или вообще просто ударить по их интересам? Спасибо.
Спасибо большое.
Да, безусловно. Во-первых, товарооборот России с Африкой, который все время был на уровне 10 примерно миллиардов человек, там был миллиардов долларов, самый высокий вот до саммита, это был 2018 год, когда 20 миллиардов, вот за 2024 год он достиг почти 28 миллиардов долларов. К 30-му году мы планируем нарастить его до 45 миллиардов долларов. И вы знаете, одно из направлений, где мы очень активно тесним европейцев, помимо безопасности, потому что, конечно, они активно покупают наше вооружение. Я думаю, что СВО тут сыграло тоже большую роль, потому что российская военная техника показала свою исключительную эффективность.
Соотношение цена-качество,
конечно. Второе направление – это сельское хозяйство. Мы сейчас по поставкам зерновых в Африку практически, ну, если не лидируем, то находимся на втором месте, потому что действительно вот этот рынок, мы его очень активно развиваем и занимаем. У нас в результате санкций, благодаря санкциям и активной работе наших ученых, по некоторым сортам пшеницы урожайность выросла в 8 раз. И вот мне тут рассказывали, что по ряду вот как раз сортов пшеницы у нас доходит урожайность до 40, нет, даже не 40, в общем, порядка 80 центнеров с гектара. В Африке средняя урожайность, ну, они выращивают тоже зерновые, не в таком большом ключе, где-то порядка 16.
Угу.
И действительно, экспорт российской пшеницы очень активно продвигается в Африку, и не только в Северную Африку, сейчас это уже и страны Центральной Африки, и Нигерия, и Демократическая Республика Конго, и все страны Альянса, и Танзания, и Уганда, то есть можно и дальше перечислять. Это действительно, мы значительно потеснили европейцев. И вообще в Западной Африке, вот что касается Франции, вы забыли еще Италию, Италия тоже крупный игрок. Да, Европейский Союз, конечно, лидирует, у них товарооборот порядка 380 миллиардов долларов был за прошлый год, но тем не менее, например, мы вполне себе находимся сейчас на уровне Великобритании по нашему товарообороту с Африкой. И поскольку мы собираемся наращивать, причем не только за счет зерна, но и за счет поставок удобрений, за счет машиностроения, транспортного машиностроения, за счет поставки электротехнической продукции, такие возможности у нас есть. Более того, к нашим товарам относятся с большим доверием, потому что понимают, что мы с африканцами в одной лодке, и мы их не обманем, в отличие от тех же европейцев.
Да, это, кстати, очень и очень важно. И я бы тут еще и про политические бонусы от взаимодействия с Африкой напомнил. Ну вот, в частности, мы же сказали, что это десятки стран. Да, 54 страны, значит, что? Это десятки голосов в Организации Объединенных Наций. И это очень, на самом деле, важно, несмотря на мое скептическое отношение к нынешнему состоянию ООН, тем не менее, да, вот все-таки 54 голоса – это немало. Вот такой вопрос, да, про области, где мы немножечко пасуем, куда мы не добрались, но в теории можем добраться. Я процитирую вас, вот вы комментируете. Обратите внимание на Турцию. Маленькая страна, которая не может сравниться с Россией по экономическому потенциалу. Но турки, по сути, держат гостиничный и портовый бизнес Африки. За счет этого товарооборот Турции и Африки больше российского. То есть вот вы перечислили такое количество областей, где мы сотрудничаем, а туркам достаточно всего вот порта и гостиничного бизнеса?
Ну, Турция вообще очень активно развивает свои отношения с Африкой, и, в принципе, самое главное преимущество Турции в том, с чего они начинали, они открывали авиалинии в Африку. Сейчас Турция превратилась в основной хаб между Европой и Африкой. И при этом они никогда не задавали себе вопросы, как это часто делает Росавиация. Вот вы нам докажите, что нам выгодно будет этот рейс туда послать, и что он будет заполнен. Вот если вы летаете в Африку, то вы видите, что все самолеты забиты россиянами. И все они летят либо турецкими, либо эфиопскими авиалиниями. Раньше все через Европу летали, а сейчас летают, соответственно, через Турцию. И тут, к сожалению, мы тоже немножко опоздали, потому что мы утратили возможность устанавливать прямые рейсы в условиях досанкционного давления, потому что сейчас я могу понять Росавиацию, и для того, чтобы наладить прямой рейс, надо получать разрешение на то, чтобы принимали, обслуживали наши самолеты и так далее и тому подобное. И сейчас в условиях санкций не все страны соглашаются на это. Но, тем не менее, нужно договариваться. Есть целый ряд стран, которые готовы, несмотря на санкции, принимать наши прямые рейсы. И вот то, что касается авиационной логистики, то тут мы, конечно, пасуем. Мы не можем активно, ну, как бы мы момент упустили, но надеюсь, что еще что-то есть. Все, что касается цифровизации. В Африке очень активно внедряются цифровые технологии, в частности, огромный интерес к такой системе нашей, как госуслуги, как вот эти наши центры, как они, московские, забыл, МФЦ, да, к цифровому сбору налогов и так далее и тому подобное. У них есть специальная программа в Африканском Союзе, направленная на цифровизацию. Там есть финансирование. У нас есть замечательные решения, и здесь мы тоже, конечно, упускаем свои возможности. Что касается строительства дорог, здесь мы тоже очень преуспели за последнее время. У нас есть колоссальный опыт. Мы бы могли активно участвовать в программах развития инфраструктуры Африки. Правда, там Китай, конечно, все оккупировал, в отличие от нас.
И что касается высокотехнологического сектора, Китай, Америка, насколько я знаю, те же самые налоги, цифровизация и прочее работают очень плотно.
Плотно. Поэтому тут, ну, есть разные площадки, есть разные страны, есть разные группы и компании интересов. Африканский рынок высоко конкурентный, на нем можно и нужно работать. Нужно просто не опускать руки, а делать свое дело, искать конкретных людей, работать через посредников африканских, то есть выстраивать весь механизм для того, чтобы определить интерес африканца, что ему нужно, и второе, определить наши интересы. И вот по очень многим направлениям они пересекаются. Я уже вам говорила и про энергетику, и про сельское хозяйство. Но тут нужно еще что понимать. Мы не должны ориентироваться только на торговлю. Я понимаю, что в моменте нам это выгодно, мы хотим валюту получать, нам нужно пополнять бюджет. Но если мы мыслим стратегически, нам сейчас нужно на африканском континенте забивать свои колышки и делать так, как делал Советский Союз, то есть строить предприятия, передавать свои российские технологии, чтобы они...
Локализация,
да, и чтобы они были привязаны именно к нашим российским технологиям, потому что нам для своей промышленности нужны рынки, в том числе для региональных партнеров, которые производят уже высокотехнологичную продукцию. Я имею в виду не только Москва и Петербург. Огромное количество компаний российских, которые работают у нас, но они... Наш рынок в 150 миллионов для них очень узкий. И они Африку рассматривают как большие возможности, в том числе для развития собственного бизнеса. Но нужно знать, как, нужно знать, что такое Африка, работать со специалистами, искать государственную поддержку, потому что без этого будет невозможно никак. Да. Очень важный вопрос – это система расчетов. Мы, конечно, стараемся изо всех сил, как обходить санкции, пути находятся, мы о них в эфире открытом говорить не будем, я вас уверяю, что они есть, но, тем не менее, нужно менять вообще всю структуру международных отношений, нужно понимать, что Африка, по сути дела, это следующая фабрика мира. Вот сейчас прошел съезд молодых ученых, приезжал ученый из Ганы, руководитель студенческого союза, который объединяет 170 миллионов студентов. Вот вы представьте, Африка безграмотная, да, там 170 миллионов студентов, то есть людей, которые учатся.
То есть получают высшее уже.
Получают высшее образование или среднее специальное, скажем так. Вот то, что у нас техникум. Вот, и он сказал, что Африка – это будущая фабрика мира. Совсем недавно такой фабрикой был Китай, он продолжает оставаться
уже
сейчас. Индия набирает обороты, а следующей будет Африка. И нам уже сейчас нужно к этому готовиться, а то мы с протянутой рукой пойдем уже не к Китаю, к Индии, а пойдем к Нигерии, пойдем к Египту, пойдем к Южноафриканской республике. А если мы сегодня установим достойные отношения, в первую очередь выиграет наша страна.
Ирина Олеговна, не могу не спросить про туризм. Просто перед эфиром очень много вопросов было. Хотим полететь, но боимся, не знаем, не понимаем, с чем столкнемся. Насколько Африка вообще ориентирована на туризм, скажем так. И понятно, возвращаемся к вашему тезису о том, что Африка неоднородна, что в Африке много стран. Тогда вот какие бы страны с точки зрения туристической привлекательности вы бы в Африке выделили?
Ну, во-первых, наши туристы уже довольно активно летают на острова. Я имею в виду Маврики, Сейшелы. Ну, в общем-то, тут дорожка уже проторена.
Марокко, Египет,
понятно.
Да.
Вы знаете, большой популярностью и достаточной степенью безопасности пользуются такие страны, как Кения, Танзания, Уганда. В Кении довольно много туристов, растет, ну, все-таки Килиманджаро, национальные парки, то же самое Танзания, Уганда, озеро Виктория. Очень интересно. Климат достаточно благоприятный. И в летнее время совпадает температура, ну, там где-то 30 градусов, то есть это вполне комфортно. Очень интересно Намибия. Очень интересно ЮАР. В принципе, вы знаете, даже такие страны, которые в Сахеле находятся, засушливые, там тоже очень интересная культура и, в принципе, очень неплохие условия. То есть я недавно прилетела из Ниамеи, столицы Нигера. Ну, да, есть, конечно, отличия, там, скажем, от Москвы, который вообще лучший город мира, я понимаю.
Но после
тем не менее, вы знаете, очень даже интересно, красиво, необычно. И другое дело, что нужно, конечно, знать ситуацию, потому что все-таки в Африке продолжаются конфликты, там действуют террористические группировки, которые, кстати, в том числе, например, в Мали активно подписываются нашими бывшими украинскими партнерами. Но, тем не менее, в Африку нужно ехать, желательно все-таки через турагентство, пока самостоятельно очень трудно, если у вас там нет друзей. Но, в принципе, представлять, что вы приедете, и вас там сразу схватят и убьют, это не так.
Скормить крокодилом.
Вы знаете, я просто тоже расскажу один смешной эпизод. В Эфиопии я была. Вообще к русским отношение там великолепное. Когда вы скажете, что вы русский, широкую улыбку увидите на лице, у них два слова «Россия, Путин», Путина знают везде, во всей Африке, и очень доброжелательное отношение к русским, потому что они прекрасно помнят, что сделал для них Советский Союз. Вы знаете, для меня это было удивление, почему молодежь помнит. А оказалось, знаете почему? Потому что у них основной ценностью является семья. Причем большая семья. И они сказали, что родители, и дедушки, и бабушки обязательно рассказывают молодежи, что сделал для них Советский Союз. Поэтому вот это отношение, вот эта традиция передается из поколения в поколение. К тому же мы с африканцами еще похожи тем, что и у них у нас коллективистское общинное сознание. В основе экономики была община, а значит коллективизм и помощь, взаимовыручка соседа, брата, родственника развита. Они не индивидуалисты, в отличие от европейцев, и в этом смысле они тоже близки для нас. А что касается случая в Эфиопии, когда я была, тоже пошла по улице, ну, вечером, страшновато немножко, встретилась, одна я шла, встретилась мне компания, и они говорят: «Вы откуда?» Я говорю: «Я из России». «О, Россия!» Обрадовались, полезли обниматься. Я говорю: «Скажите, а вот так не опасно ходить?» «Да что вы», говорит, «не опасно. Даже если вас кто-то ограбит, то ограбит по православному. Вы же православные». Я говорю: «А что такое православное?» А он говорит: «Мы вам ничего не сделаем, мы только вас чуть-чуть так вот придушим, и у вас кошелек заберем. Но вы будете себя очень хорошо чувствовать, мы вам голову не разобьем, в отличие от европейцев и прочее». Но это, конечно, юмор, но тем не менее, я хочу сказать, что не надо бояться. Действительно, русских воспринимают в Африке до сих пор как братьев. И вот те страны, которые я перечислила, чрезвычайно интересны для визитов, для посещения. Не надо бояться ездить в Африку. Там есть и хорошие гостиницы, и хороший сервис.
Но
там
прививаться все-таки
обязательно
нужно.
Желтую лихорадку. Угу. Желать, вот это 100%. Да, желательно, да. Гепатит. Что касается других прививок, инфекционисты говорят да, местные говорят нет. И обязательно, когда приедете в Африку, особенно в малярийные районы, идите в ближайшую аптеку и покупайте местные лекарства от малярии. Если, не дай бог, что-то с вами случится, принимаете 3 таблеточки, и малярия проходит, как обычная ОРВИ. То есть, если соблюдать меры предосторожности, не пить из открытых источников, мыть руки, пользоваться водой из бутылок, никакой опасности даже в самой Центральной Африке нету. Но по красоте, по разнообразию культур, по традициям, по музыке, ну, 2000 разных языков, понимаете, какие у них красивые женщины, какая у них необычная одежда, все это у нас, какие яркие краски, какое солнце, какие улыбающиеся лица. Когда вы приезжаете в Африку, вот я, по крайней мере, вы заряжаетесь удивительной энергией, и это очень здорово.
Мечта. Обязательно ее осуществлю и прокачусь с семьей по Африке. Так, ну ладно, давайте все-таки примем еще один звонок. Человек очень долго добивается нашего внимания. Да, слушаем вас внимательно.
Добрый вечер, Олег. Я бы, да, согласился на 200%. Очень красивые девушки. Я был в 17-м году в Танзании, на Занзибаре. Ну, Египет, Тунис, но это Северная Африка, тоже бывал. И действительно, ведь Африка, вот по поводу политического момента, по-моему, я слышал, ни одной санкции африканские страны против России не принимали. Это тоже такой аспект. И мы можем, да, это экспорт безопасности и сотрудничество в области природных ресурсов.
Олег, а вопрос будет у вас?
А вопрос: мы сможем все-таки хотя бы в будущем конкурировать с Китаем вот в отношении экономического сотрудничества с Африкой? Спасибо. Или как-то делить сферы влияния с ним, договариваться?
Спасибо большое. Да, у нас буквально полторы минуты.
Ну, безусловно, с Китаем нам надо договариваться. На коротком этапе мы, конечно, с ними конкурировать не сможем. 250 миллиардов у них, 28 у нас, сами понимаете. Потенциал разный, население у них 1 300 000 000, у нас 150 миллионов. Но мы можем с ними конкурировать в определенных областях, которые вы уже перечислили. Это, в первую очередь, конечно, энергетика, это образование, это технологии и это сфера безопасности. Вот, и, конечно, переработка природных ресурсов, где наши технологии в последние годы тоже весьма продвинулись.
Огромное спасибо, Ирина Олеговна. Ну, вот вы сказали недавно, да, в нашем эфире, что, дескать, через сколько, 75, да, лет, к 100-му году половина населения Земли...
Ну, чуть меньше все-таки, 40%, ну, скажем,
ну,
так.
Да, почти половина населения Земли будет, да, африканцами. Я вспомнил притчу, которую мне кто-то рассказал давным-давно. Когда-то ведь так и было, все были африканцами, и только на территории современной Африки было волшебное озеро, куда любой, кто зайдет, выходит, становится белым человеком. Но вот люди, которые жили там, у этого озера, были очень добрыми и щедрыми. Они всех пропускали вперед. Все человечество практически туда зашло и вышло. А местным ничего не осталось, только ладошки вот так вот помочить, да, да, попить немножечко, вот и все. Ирина Олеговна Абрамова была у меня в гостях, российский экономист, директор Института Африки РАН, а теперь новости.